Так, в прошлый раз мы с вами поговорили о Филоне Александрийском и закончили один из очень интересных вопросов о Логосе. И вывод наш, да, тот, который, как обычно, бывает после рассмотрения любой христианской истины. Оказывается, что то учение о Логосе, которое мы находим в Евангелии от Иоанна, и затем находим в учении Церкви, принципиально отличается как от учения стоиков о Логосе, так и от учения Филона, которого Энгельс, я надеюсь, вы не забыли, назвал настоящим отцом христианства. Оказалось, Филон является не отцом не христианства, а вот тех ересей, прежде всего, арианства, которые возникли на почве ложного, я бы сказал, восприятия христианства. Если хотите, попытки исправить христианское учение, попытки сделать его более соответствующим тем идеям и философским конструкциям, которые уже имели место в дохристианскую эпоху. Вообще, я вам скажу, все ереси, как правило, они вызваны именно этим моментом. Христианство пытается исправить, сделать его, ну, я бы сказал, может быть, логически более понятным. Это реже, а чаще более примитивным. Учение о Логосе стоиков Филона, оно всем было известно. Вся интеллигенция, в общем-то, воспринимала однозначно это учение. Вся интеллигенция, я вам говорю, люди образованные еще того времени. Да, возьмите Сенеку или Марк Аврелий, Антонин философ, император. Тоже Цицерон. Все это было очень, кажется, здраво и разумно. Поэтому, когда христианство вдруг логосом называет вторую ипостась Святой Троицы, равночестную Богу, это было воспринято как что-то странное. Тем более, что само понятие о Троице, как мы с вами уже говорили, совершенно не вмещается в те построения религиозно-философского порядка, которые мы наблюдаем в истории. Вот сегодня я хочу вам предложить еще одну христианскую истину, которая, опять-таки, как и прежде, на первый взгляд, кажется не представляющей собой ничего оригинального в смысле, не в смысле чего-то, знаете ли, когда человек что-то выдумывает, оригинальничает, не в смысле оригинальничания, а оригинального в смысле в том, что это совершенно нечто новое, особое. Так вот, речь идет о Боговоплощении. Когда мы говорим, что вот еще одна христианская истина, которая совершенно ясно показывает, что христианство – это есть религия, не имеющая своих корней здесь, на земле, не имеющая своих корней ни в иудаизме, ни в окружающих религиях. На первый взгляд это производит впечатление странно. Боговоплощение? Странно. Какая религия, языческая, по крайней мере, религия, не верила в Боговоплощение? Все языческие религии наполнены этим. Все. Правда, иудаизм совершенно решительно отвергал это. Это верно. Для иудаизма, для Филона, как вот мы с вами говорили в прошлый раз, это является совершенно богохульством считать, чтобы Логос мог воплотиться, чтобы Бог мог воплотиться. Это немыслимая вещь для ветхозаветной религии. Однако для окружающих языческих религий это воплощение, Боговоплощение было самой элементарной, я бы сказал, истиной, непререкаемой, которая нисколько не обсуждалась, была самоочевидной. Поэтому мы видим в древнегреческой, римской мифологии и в других религиях, да, непрекращающуюся череду повествований о том, как боги воплощаются, как они рождаются, как рождают друг друга, какие у них истории в этой земной жизни, когда они воплощаются и так далее. Эти мифы очень подчас красочные, бесчисленные, иногда противоречат друг другу и не имеют конца. Так что идея Боговоплощения совсем ничего не новая. Что-то христианство сказало. Ну, перепев того, что и так окружало. Таково первое впечатление. Вы знаете, я вот не перестаю всегда приводить пример, гоголевский пример, когда Чичиков подъезжал к деревне Плюшкино. Помните же. Там смотрит, стоит человек. Ну, совершенно невозможно понять, кто это. Ай, мужик, ай, баба. Тоже Плюшкин, уж Гоголь здорово там описал. Лучше не опишешь, потому что он был так одет, что действительно не поймешь, мужик это или баба. И даже подъехав, он еще никак не мог сообразить, все-таки кто же перед ним стоит. И заговорил-то бабьим голосом. И голос-то был соответствующий. И только потом, уже начав говорить, он понял, что это, во-первых, мужик, во-вторых, это сам помещик этой деревни. И это было, конечно, открытие. Французы правильно говорят, ночью все кошки серы. И когда вот такой общий взгляд, которым я предварил, вот, когда такой общий взгляд на Боговоплощение, то скажете, верно, что нового сказало христианство? Действительно, ночью все кошки серы. Вот если мы с вами попытаемся ну, немножечко так приблизиться, то оказывается, картина-то получается совсем другая. Кстати, хочу вам привести мысли очень интересные двух выдающихся ученых атеизма. Ранович, один из таких громких советских философов, атеистов, критиков христианства, писал: «Для нас важно восстановить не столько то общее, что есть между христианством и восточными культами, сколько различия между ними. Важно установить специфику христианства по сравнению с родственными восточными культами. Эта специфика состоит в учении о воплощении». Ну, оставим на его совести насчет выражения «родственными восточными культами». Я по поводу этого хочу сказать. Все апостолы, которые писали, были евреи. Причем не просто евреи, а иудеи. Для них учение всех восточных этих религий, культов, это было нечто чуждое, как минимум чуждое. На самом деле бесовщина. Вы помните, что иудеям даже прикасаться к чему-то неудейскому, это было осквернением. Даже с самарянами не общались ни о чем-нибудь, а уж тем более с этими восточными культами. Еще раз говорю, причем апостолы были не какими-то эллинистами. Вы помните, кто такой эллинисты, которые жили в рассеянии и которые подчас, ну, заражались некоторыми идеями, как тот же Филон Александрийский. Нет, это все апостолы были какими? Какими? Иерусалимскими здесь, и палестинскими, иудейскими. В центре жили иудаизм. И все были настоящими иудеями. Никаких восточных культов они просто не знали при этом по своей малообразованности. И слыхивать-то, может быть, почти не слыхали. Поэтому очень странно, когда Ранович пишет о родственных восточных культах. Мы же говорим о христианстве каком? Том, который дано нам в Евангелиях, то есть который написан вот этими апостолами, вот ими. Как интересно он это мог сочетать. Да, как мог найти эту родственность? Откуда могли сами апостолы эти идеи воспринять? Не хотят даже посмотреть на чисто историческую канву этого, изучения этого вопроса. Он утверждает немыслимую вещь. И высказано еще одного атеистического идеолога, Энгельса. Он утверждает, все христианство, за исключением только последнего заключительного камня, было уже готово в философии Филона и культе Цезарей. Этим последним камнем здания христианства было учение о воплощении сделавшегося человеком Слова с большой буквы в определенной личности и о его искупительной жертве на кресте для искупления грешного человечества. Дальше посмотрите фразу. Каким образом вложен был этот последний камень? Вам понятно последний? О воплощении и об искуплении. Каким образом вложен был этот последний камень в стоическо-философские теории, об этом у нас нет действительно нет достоверных источников. Молодец. Спасибо хоть за это сказал. Нет, не знаю. Не знаю. Иранович и Энгельс. Можно было привести десятки. Зачем это? Все они поразительным образом утверждают, какую вещь-то? Что учение о Боговоплощении оказывается чем-то совершенно необычным в христианстве. Понимали. Христианство учит совсем о другом. По сравнению с тем, что мы находим в окружавших религиях. И здесь тоже Энгельс погрешает, когда говорит, что все истины христианства так, были уже в этой стоической философской теории и в культе Цезаря. Ну, это вопрос отдельный. Сейчас не будем дискутировать. Мы уже с вами поговорили о стоиках, в частности, учении о логосе. И вы сами видели, насколько стоическое учение соответствует христианству. Причем не только по вопросу о логосе, не только по вопросу воплощения логоса, а целый ряд других вещей. Помните, особенно очень важно, стоическое учение о бесстрастии, в котором находят как раз корни христианского учения о бесстрастии. Совсем разные вещи. Стоическое учение о равенстве людей – совсем другое по сравнению с христианством. Мы с вами специально анализировали это, с тем, чтобы могли видеть. Да. И целый ряд других вещей. О той же судьбе ничего общего с тем, что мы называем промыслом Божиим. Мы анализировали, чем отличается одно от другого. Причем видели, что это принципиально разные вещи. Ну, пусть это на совести Энгельса, когда он видит, усматривает какую-то близость или единство со стоическо-философским учением. Но для нас важно сейчас вот что удивительно. С одной стороны, кажется, по общей идее христианское учение о воплощении повторяет учение окружавших религий. С другой стороны, даже атеистические исследователи сознаются, что не могут понять, откуда в христианстве учение о воплощении и об искуплении? Вы знаете, вы запомните, что, по крайней мере, что Энгельс так писал, что Энгельс – это критик христианства, понимаете? Что человек, который тщательно изучал историю христианства, он, скажу прямо, сдается. Прямо разводит руками, не знаю, откуда это. И никто не знает, откуда это. Нет никаких земных источников, на которые можно было бы сослаться или в которых можно было бы найти христианское учение о Боговоплощении. Я вам приведу, ну, хотя бы еще маленький пример, поскольку нередко атеистическая мысль обращается к индуизму. Хотя смешно говорить об этом. Смешно по той причине, чтобы сказать, что эти апостолы, евангелисты что-то знали о каких-то Вишну, Кришнах, да, Ведах и так далее. Смешно говорить. Они своей ветхозаветной религии, своих ветхозаветных книг хорошо не знали. А уж индуистская мысль от них была... Да вообще они о ней просто ничего не слышали. Еще можно было предположить у апостола Павла что-то. Но и то нигде не находим даже проблесков этого. И он не знал, этот образованнейший человек. Этот мудрец действительно, философ настоящий. Но и у него даже не видим. Не видим следов того, что он знаком с индуистской мыслью. А уж говорить об Иоаннах, Матфеях, да, тут нечего просто смешно. Но для того, чтобы хоть немножко, так сказать, проиллюстрировать, о чем все-таки идет речь, когда атеистические критики все-таки ссылаются на индуизм, то хочу вам сказать. Так вот, как индуизм смотрит на воплощение богов? Так, что без всяких кавычек, без всякого переносного смысла индуистские тексты прямо уподобляют вот, своих богов актерам. Вы слышите? Вот пишут, что Вишну, уподобляясь актеру, который одевает разные маски, разные костюмы и может являться в самых различных видах. При этом Вишну воплощается, перевоплощается, имеет ко-аватары, говорят, ко-аватары, то есть сразу несколько воплощений, несколько своих воплощений, которые между собой, кстати, часто конкурируют. И, кстати, неплохо знать, особенно зная, что как сейчас кришнаитов, сколько. Да. Хочу сказать, что вот Кришна – это ну, высшее, что ли, 20-е воплощение Вишну. Кришна – это 20-е воплощение Вишну. Так? Имеет ко-аватару, например, в своем лице Бога Раму, 19-е воплощение Вишну. Все эти 20 воплощений, все они сосуществуют. Рама 19-е, Кришна 20-е. Кстати, когда я был в Индии, приезжал мимо, мне показывали деревушку, вот тут родился Кришна. Я говорю, ой, как интересно. О чем идет речь? Во-первых, о бесчисленности этих воплощений. Причем я вам сказал, что этих 20 воплощений, ну, в богах. А на самом деле эти ко-аватары идут по нисходящей линии. Не нравится? Ну, пусть по восходящей. Если по нисходящей, доходит до вепря, то есть кабана, до рыбы. Кем только Вишна не воплощается. Ну, актер же, Господи. Смотри, что вам надо представить. Можно же человека, знаете, когда маскарады бывают, тут вам и рыба, и медведь, и орел, и кто угодно может же быть. Один и тот же человек. Так и Вишну. Поэтому, вот, например, профессор нашей академии, дореволюционный Введенский, Алексей Иванович, писал, ясно, что такое учение о боговоплощении по существу радикально не имеет ничего общего с христианским учением о воплощении Бога Слова. Вообще, я вам скажу, что во всех языческих религиях, какова специфика их взгляда? Боги недействительную принимают плоть, а принимают различные образы. Образы. Тот же Юпитер мог и в виде орла, и в виде дракона, и в виде, наконец, золотого дождя, если даже хотите. Если вдруг пожелает облагодетельствовать, да, людей. Что угодно. Артисты. Вот такой боги. Не случайно же я вам приводил, например, как говорил Эпикур, наши боги не пойдут на то, чтобы принять настоящую плоть человеческую. Слышите? Прямо и действительно. Это игра. Правда, игра не случайная, да, поскольку эти боги довольно часто внедряются в человеческую жизнь. Одним людям они помогают, других губят. Они постоянно участвуют в человеческой истории в той или иной роли. Афина, например, участвовала в боях под Троей. Пожалуйста. Даже чуть ли не получила ранение. Правда, какое, трудно сказать-то. Вот. И так далее. Они, то есть вот в каком смысле они воплощаются. Воплощаются надо для того, чтобы соединиться со смертными женщинами. Тогда рождаются полубоги, полулюди. Вот, пожалуйста. Это они особенно были искусны в этих вещах. Да. Вот так. Ну, это вот такова специфика того, что мы находим в древних мифах, легендах и сказаниях богов. Особенно много мы их находим у Гесиода, у Гомера. Тут бесчисленное множество различных историй. Христианское учение о боговоплощении вам известно, поэтому я сейчас хочу просто буквально, если хотите, по пунктам сопоставить, для того, чтобы ярко показать, показать вот эти основные, принципиальные черты различия между тем и другим. Это для нас очень важно. Мы должны увидеть природу того и другого учения. Я вот тут очень много, конечно, этих пунктов различия. Да, ну что делать? Я все-таки вам приведу их. Первое, что обращает на себя внимание, что христианство учит о воплощении не Бога, а второй ипостаси Бога. Язычество просто вообще об этом ничего и не знало. Никакой Троицы в христианском смысле оно даже и не знало. Там воплощаются именно боги, а не кто-нибудь. Сами боги. Христианство говорит, нет, что вы. Бога никто же видит нигде же. О воплощении Бога просто мы не можем даже говорить. Нет, воплощается не Бог. Воплощается вторая ипостась. Логос. Вторая ипостась. Не третья и не первая. И это находит, вот это, кстати, мысль о Боговоплощении. Она, Боговоплощение, второй ипостаси, то есть воплощение, она, если хотите, удивительным образом, может быть, воспринята даже человеческим сознанием и действительно находит в себе природное, если хотите, основание к этому. В чем? Что такое логос? Возьмем с маленькой буквы. Логос. Помните, мы с вами говорили, что это слово имеет порядка сотни значений в переводе на русский язык. И, в частности, первичное значение – это слово. Но слово – это что такое? Это произнесенная мысль. Логос – это мысль. Логос – это идея. И вот обратите теперь внимание. Все, что делается человеком, вся наша культура, как в плане материальном, так и в плане, назовем так, ну что ли, духовном или интеллектуально-эстетическом. Что это есть? Особенно это легко видно и хорошо в плане материальном. Вот сидим на стульях, столы, очки, микрофоны, все такое. Что это есть? Воплощение нашего человеческого логоса. Не ум воплощается, понимаете? Помните, когда мы говорили о Троице? Ум всегда рождает мысль, слово, идею. И каждая вещь, есть что такое воплощение? Вот этой идеи. Смотрит на что-то, говорит, великолепная идея. Вот это да. Смотрит на вещь. Говорят об идее. Не сам ум воплощается, а идея, мысль, логос воплощается. С этим мы сталкиваемся постоянно. Вот, оказывается, любопытная вещь. Человек действительно есть образ Божий, и у него, у человека, тоже воплощается не ум, а логос. Правда, через этого логоса мы видим ум. Скажете, чушь какая, посмотрите, что он сотворил. Правда? Дурак, что ли, он? И напротив, гениально, восхищаемся. Воплощается мысль, еще раз вам повторяю. Об этом мы нигде не найдем в Священном Писании. Но я просто хочу вам что сказать-то. Насколько действительно истинно это учение. Какую истину действительно мы вдруг почерпнули. Логос воплощается. Логос, который нераздельно соединен с чем? С умом. Нераздельно соединен с Духом, ибо в каждом нашем творении, во всех формах, какой угодно, производственной деятельности или мыслительной деятельности, присутствует что? Дух. Дух присутствует, наполняет это и содержит это. Вот, итак, первое принципиальное отличие христианского учения о Боговоплощении от всех нехристианских воплощается не Бог, а Бог – Слово. Получается логос. И мы даже, оказывается, имеем возможность понять это, понять, учитывая, что человек является образом Божиим. Вот жалко, нет этих исследователей. Сказать, слушайте, ну, вы подумайте только. Где могли взять этот апостол такую вещь-то? Скажите. Где? Нигде. Просто ее нет. А Иоанн Богослов пишет. Этот человек, которому сказали малокнижный человек. Вдруг пишет, констатирует. Он, да, логос, слово, оно. И тут же называет его Иисусом, Христом, Сыном Божьим и так далее. Второе. То есть, я не знаю, я вам буду называть второе, ну, как буду называть, ладно. Да, да. Если вот коснуться того, что я только что говорил об индуизме, то что мы здесь видим? Никакой идеи об аватарах, тем более ко-аватарах, мы в христианстве слыхом не слышали и оком не видели. Христос никакая не аватара какого-то там высшего божества. И никаких ко-аватар не имеет. Правда, сейчас их появилось сколько угодно, этих ко-аватар. Тот же Виссарион, пожалуйста, вам. Не знаю, кто он. Ко-аватара или еще что-то. Да, их сейчас бесчисленное, по-моему, множество, этих ко-аватар. Нет, Христос, Христос – это действительно Бог-человек. Бог-человек – все. Он не воплощение кого-либо. Другого, какого-то божества. Он сам, Бог, Слово и больше ничего. А вот дальше начинаются довольно любопытные вещи. Когда мы коснемся мифологии древней, то в большинстве, в подавляющем большинстве случаев, множество воплощений богов связано с элементарным, будем говорить, рождением, что ли. От бога и богини рождается божонок. Вот, вот такова основная идея. Это всюду. Всюду. Правда, иногда находим варианты. Как, например, Афина вдруг выходит прям вооруженной во всем из головы Зевса. Но тут же мы находим другой миф, в котором она рождается, Афина. Афина от Зевса и Геры. Там же, видите, все воспринимается, описывается, фантазируется по образу этой земной жизни. Какой жизни? Семейной жизни. Рождение всех богов – это рождение точно повторяющий процесс этой нашей земной действительности. У Христа мы этого совершенно не находим. Мы находим другое. Он родился безмужно. Дух Святой вовсе не является мужем. Совсем нет. Нет такого в христианстве. Более того, мы бы сказали, это богохульство. Нет действия Святого Духа. Но Святой Дух вовсе не тот муж, да, который подразумевают все языческие религии. Да и потом, это следует из другого совсем. Дух Святой – третья ипостась. А Отец-то кто? Бог – Отец. Оказывается, не Он, оказывается, даже присутствует в этом акте. Это тайна, но Дух Святой найдет на тебя. Не от Отца рождается Иисус Христос, вы слышите? Вот что интересно. Не от Отца, а наитием Духа Святого. То есть безмужное рождение. На этом... С самого начала, начиная с первых евангельских строк и во всем учении Церкви, это постоянно присутствует главной мыслью – рождение безмужное. Ничего человекоподобного в этом нет. Опять парадокс. И если говорится о наитии Святого Духа, то третьей ипостаси, а помните, мы с вами говорили, в языческих триадах третье – это что такое? Ребенок. Третье. Вторая – это мать. Здесь все не так. В имени, слышите, все не так. Очень важный момент, чрезвычайно важный момент, что Он, Христос, Бог Слово воплотился однажды и раз, и навсегда. Однажды. Ни о каких там других воплощениях, ни о какой смене масок речь не идет. Однажды воплотился в истории, во всей истории человечества. И при этом не просто принял вид, как это говорили докеты. Не просто вам видится одно, а на самом деле там другое. Вам кажется, что это Христос ест, на самом деле вовсе он и не ест. Только вам кажется. Вам кажется, что он страдает на кресте? Нет. Это вам кажется. Помните? Ересь докетизма. Ересь докетизма, которая затем вот в Евхаристии повторяет. Вам кажется только это хлеб и вино. На самом деле сам Христос живой. И вы теперь, священник, должны будете копьем его разрезать на части и причащать людей кусочками его тела. Кажется, докетизм – это страшная, оказывается, вещь, подрывающая сами основы христианства. Нет, утверждается, он действительно принял плоть человеческую. Действительно принял. Ту плоть, о которой Афанасий Великий, мы с вами еще будем говорить, говорит, да умолкнут говорящие, что плоть Христову по естеству была бессмертна. Вы слышите? С восклицательным знаком. То умолкнут. То есть он принял смертную действительно плоть, а не какую-то первозданного Адама. Настоящую плоть. Со всеми немощью. Мог страдать, жаждать, алкать, до кровавого пота молиться. И все это не кажущееся было, а реальное. Повторяю вам поэтому, когда Эпикур восклицает, что боги не пойдут на то, чтобы сделаться людьми действительными. Еще бы! Что значит сделаться действительными? Стать подверженным всем стихиям этого мира. Да. Ну, если хотите, продолжение. Действительно, он действительно родился. Родился. Он действительно развивался. Понимаете, какая? То есть он был подвергнут чему? Вот то, что Максим Исповедник называет тлением, что он, воплотившись, принял это. Вот эти три вещи, в частности, тлению, родился, был младенцем, возрастал, стал мужем. Вы слышите? Идет процесс. Тот, который в человеческой жизни именуется процессом тления. С детства до старости. Процесс начинается с самого момента, если хотите, его зарождения человека. Вот это тление. Да, во Христе мы видим, как он проходил поэтапно эти возрасты. Вот здесь дальше мы подходим к очень интересному вопросу. Вопросу, который породил огромные дискуссии в истории христианства. Это о том, все-таки же Бог Слово воплотился. Что это значит, что он вочеловечился? Как это понять? Вы помните две крайние точки зрения, которые осуждены были, отвергнуты церковью. Несторианская, исторические, первые. Суть этой мысли вы помните, да, что родился человек Иисус, а в него вселился Бог Слово. Вот, оказывается, каков был характер Бога воплощения. Бог соединился вот с человеком Иисусом. Тогда отсюда становилось им все понятно. В частности, слова о том, Боже мой, зачем ты меня оставил? Говорит, понятно. Бог, да, в этот момент оставил человека Иисуса, и вот он вскрикнул. Понятны молитвы, когда он обращается к Отцу. Опять понятно? Все ясно. Человек Иисус молится Богу. Кажется, была решена проблема. Построена теория, которая, кажется, объясняет вот эти места евангельские. Поразительная вещь. Это было решительно отвергнуто. Как ересь абсолютная. Абсолютная ересь. Прежде чем говорить о том, как церкви мыслят, я скажу о другой крайности, монофизитской крайности. Монофизитской, которая фактически приближала приближалось к докетизму. В частности, оно утверждало, что Бог Слово в своем воплощении воспринял плоть не нашу вот эту реальную, а плоть первозданного Адама, духовную плоть, которая не могла быть подвергнута никаким ни страданиям, ни смерти. И поэтому то, что мы видим, хотя монофизиты не говорили, что это кажущееся, но они выдумали другую вещь, вообще совершенно фантастическую, я вам скажу, что в воплощении он принял плоть первозданного Адама, но каждый раз, вот надо зевнуть, да, это он делал специально, каждый раз специально. Он специально ел, хотя первозданная плоть Адама не нуждалась в этом, специально пил, каждый раз специально принимал страдания. Все это всегда специально. Значит, вопрос шел о чем? Действительно ли Христос осуществил то, что на греческом языке называется кеносис? Кеносис, вот это смирение, уничижение, и принял себя уничиженную плоть, доступную всему этому. И тогда понятно, все страдания, все понятно. Монофизитство говорит о другом. Нет. Он каждый раз, он принял плоть первозданного Адама. И каждый раз только вот он уничижался, принимая, что вот эта плоть, которая не может страдать, начинала страдать. Вы понимаете, какие вещи? Какую-то фантастику просто предлагают это. Папа Гонорий, который утверждал, в частности, это, был осужден Вселенским собором. Кстати, католики не очень любят говорить об этом. Ну, папа и осужден, ну, сами понимаете. Нехорошее дело-то. Был осужден за эти вещи, за эти утверждения. Как же церковь сформулировала на основании вот евангельских повествований, что она сказала, о каком соединении идет речь? Вы прекрасно это знаете. Халкидон. Это вообще удивительный собор. Это, я вам скажу, это действительно откровение, по откровению Божию прям сформулировали, смогли выразить словами о том, как соединилось Слово, Бог, Слово, с человеческой природой. Удивительные слова. Слова, которые, если хотите, нам просто показывают, если хотите, существо всего тварного мира в его отношении к Богу. Я говорю, в перспективе будущей жизни. Не слитно, понимаете, какие вещи? Не слилось что-то, не получилось среднего, полубог, получеловек. Что такое слить, раз и перемешать? Нет, неизменно. Неизменно. Никаких изменений. Есть как есть, вот, настоящее человеческое естество. Не слито, неизменно. Нераздельно и неразлучно. Понимаете? То есть нераздельно, то есть неотделимо в единстве Бога-человека, уже неотделимы они. В единстве Бога-человека оба естества неотделимы друг от друга. И неразлучно, то есть навечно. Навечно все. Вообще, конечно, мысль беспрецедентная. Потрясающая. Можно сказать, что ну, это все философские построения там, 5 века. А вы посмотрите, насколько этот образ прекрасно рисует картину того, что мы видим в Евангелии о Христе. Тогда становятся понятными и все его возгласы, и все обращения его к Отцу, и в то же время его заявление «Я и Отец одно». «Видевший меня, видел Отца» и так далее. Смотрите, вот это понятно, вот это поразительное единство без несторианства и без монофизитства. И в этом мы видим величие подвига. Не Бог каждый раз заставляет тело страдать, хотя оно страдать не может. Вот воздух не может, вот ударьте по нему кулаком изо всей мочи. Ну, не может страдать, правда? Там что предлагается монофизитством? А вот Христос делает так, что страдает, специально берет на себя и страдает. Ну, какие-то, я скажу, фантазии. И поэтому церковь это было осуждено. Вот это очень важно, вот этот халкидонский, если хотите, догмат. Догмат, в котором большую роль сыграл, в утверждении которого папа Лев Великий. Дальше нужно обратить внимание на следующее. Бог Слово воплощается добровольно. Можно сказать, ну и те боги все добровольно. Да, но цель какая? Цель какая? Мы знаем, с какой целью воплощались боги. И знаем, с какой целью воплотился Христос. Не случайно потом апостол Павел писал, что мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, эллинам безумие. Чтобы боги воплотились для того, чтобы страдать, принять действительную плоть и страдать, да, ответ один – безумие. Откуда такое безумие? Видите, вот каждый из пунктов, которые я называю, они действительно прямо ставят нас перед сознанием того, откуда это только? Кто мог только это придумать, такое учение? Какой Иоанн там мог это придумать? Это же просто что-то невероятное, что мы находим. Да. Оказывается, Бог Слово воплощается на страдание и на смерть. Причем не на случайную смерть, не на бессмысленную, как помните, у этих воскресающих, умирающих и воскресающих богов Адониса, Осириса, там, Аттиса. Нет, не на случайную смерть, а на добровольную. Заранее говорит ученикам. И это слово не вмещается в них. Они не понимают, о чем он говорит. Как это он такой чудотворец, и вдруг с ним может это произойти? Просто не понимают даже. И не могли понять, не могли принять до самого креста. Христос, Бог Слово, воплощается по любви к человеку. И эту любовь доказал своим крестом. Знаете, вот действительно можно говорить, что Бог милосердный, Бог есть любовь. Мы в Ветхом Завете находим немало таких высказываний. Крест явился доказательством этой любви. Это не словесные уже утверждения, а это реальный факт, утверждающий о том, что Он сделал для нас. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Через крестные страдания Спасителя человек убеждается, что Бог есть действительная любовь, а не только это какие-то пустые слова, в которых нас пытаются убедить. Что здесь общего с языческими воплощениями? Не знаю. Христос родился, помните, как перед Рождеством? «Прежде падший восставите образ». Не создать благо на земле, не решить земные проблемы. И все боги ведь для чего воплощались-то? Какой-то маленький вопросик решить. Выиграть вот эту войну, обмануть вот эту женщину, дать этот торг устроить хорошенько, провести путешествие надлежащим образом. Так? А здесь о чем? Ни о каких земных проблемах даже не идет речь. Прежде падший восставите образ. Вот, оказывается, ради чего приходит Бог. Сама вот эта идея, я вам скажу, это вообще потрясающая просто, о которой никогда и в голову никому не приходило. Чтобы ради этого божество воплотилось. У Максима Исповедника мы читаем: «Бог – Слово, Сын Бога и Отца, для того и стал человеком, и Сыном Человеческим, чтобы соделать человеков богами и сынами Божьими». Чтобы самому стать человеком, как знает сам, и человека сделать Богом через соединение с собою. Вот оно, цель Бога воплощения – человека сделать Богом. Из этой двуногой скотинки, которая живет только вот этим вот, знаете, как собаку, кошку пустить, и начинает тут же лазить, бегать, все, искать себе пропитание. Так человек. Вдруг человека взор человеческий обращают к вечной славе. Ты Сын Божий, ты Божество, ты призванный стать Богом по благодати. Вот кто ты. Я бы хотел еще обратить еще одно очень важное то же самое. Ваше внимание, обратить ваше внимание на очень важную такую вещь. Христос чист от всякой страсти. Вот мы с вами утверждаем о том, что Христос принял настоящую человеческую природу со всеми, говорим, ее немощами. Какими это немощами? Но кроме греха. О чем идет речь? Мы с вами еще будем об этом говорить. Сейчас я вам только одну скажу. Да, Христос был чист от всякой страсти, от всяких вожделений, от всяких даже побуждений. Он был просто чист. Не в том смысле, что он был автоматом, который бы и не мог ничего этого сделать. Нет, он просто был чист. Объясняю вам. Речь идет не только о том, что он не совершил личного греха. Это вопрос совсем другой. Речь идет не об этом. Он принял природу, неповрежденную чем? Родовыми вот этими болезнями, которые мы все приобретаем от своих родителей и предков. Вот от чего он оказался чист. Кстати, вот даже вот те, вот будем говорить о похотях и прочих вещах, скорее всего, это обусловлено чем? Вот этим всем предшествующим опытом. Мы все рождаемся с этим. Христос родился безмужно от Пречистой Девы Марии. У него не было родового греха, не было вот этих наследственных, болезненных изъянов, в результате которых человек рождается и уже с детства начинает у него это все проявляться. У него была в этом смысле абсолютно чистая природа. Хотя он и был смертным, тленным, рос и возрастал. Так? И в страстном смысле подверженным страданиям. Ибо эти все три категории, которые входят в понятие первородного греха, они не являются грехом. Вы слышите? Они не являются грехом. Они являются простым повреждением человеческой природы. А уже грех – это есть произволение личности, это есть акт воли. Так вот, Христос, будучи рожденным и смертным, тленным и страстным, в то же время был чист от родового греха, то есть от тех духовных болезней, которые также передаются по наследству, как передаются и болезни и телесные, и психические. Вот это очень важно, друзья мои.